Хочешь остаться в подвале? Мы поднимемся. Хорошо.
Руки, ублюдок, руки!
Месяц назад офицеры прибыли на место предполагаемого убийства пожилого мужчины в экране.
Сюда кто-то заходил. Задняя дверь не заперта, хотя она всегда была закрыта. Эта дверь открыта. Это ненормально.
Это Сара Эванс. Она только что нашла залитое кровью тело своего хорошего друга Бенни Кинга в его собственном доме. Это самоубийство или убийство? Вся стена в крови. Я думаю, последнее. Однако убийцы нигде не было видно, а все свидетели обвиняли кого-то другого. Я только знаю, что он был худым парнем, около 6 футов, черный. Молодой парень. Он сказал, что это был молодой белый парень.
Вы говорили с этой сукой. Она забрала все его деньги.
Неделю спустя в другом конце города произошло еще одно точно такое же убийство. Теперь у них был серийный убийца, и они должны были сделать все возможное, чтобы выяснить, кто это и где он скрывается, прежде чем он убьет снова. Это был я. Все началось 8 апреля, когда в полицию Экрана поступил телефонный звонок. «Экран 911, где у вас чрезвычайная ситуация?»
«Боже мой!»
«В чем дело, мэм?»
«Мой сосед лежит на лестнице на полу. Помогите!»
«Мэм, он дышит?»
«Нет, я не знаю. Боже мой!»
Полиция немедленно прибыла на место происшествия.
«Здесь кто-то был. Сюда кто-то входил».
«Хорошо. Не могли бы вы посидеть там, чтобы у нас было место для работы?» Следующие кадры были размыты полицией Экрана по соображениям конфиденциальности. Первый этаж был разгромлен, но именно сцена наверху привела Сару в ужас. Там лежал ее хороший друг, 69-летний Бенни Кинг. И полицейские установили, что он получил 33 ножевых ранения. «О, а где повреждения?» «Не знаю. Я не трогал его, только проверил, не окоченел ли он. Он жесткий, холодный». «Да, это очевидно. Да. Я не буду его трогать, оставлю это судмедэксперту». Поначалу полицейские понятия не имели, что могло случиться с Бенни. Но по мере того, как они осматривали дом, вырисовывалась четкая картина. Его кровать и стены были покрыты кровью. Полиция решила, что на Бенни напали в спальне, после чего он, умоляя о жизни, выполз в коридор, где убийца и закончил начатое. Большинство ран были на голове, шее и верхней части тела, но несколько было и на руках. Это говорит о том, что Бенни мужественно пытался сопротивляться. Полиция еще не знает об этом, но всего через пару недель идентичную сцену убийства они обнаружат в другом конце города. А пока то, что полиция обнаружила на кухне, было еще более странным. Есть идеи? Что-нибудь нашел? Я не слишком там копался, я не собираюсь. Она сказала, что все его шкафы на кухне открыты, и она регулярно их проверяет. Не знаю, с чего бы. Как будто кто-то здесь что-то искал. Похоже, все шкафы открыты. Кто так делает? В доме ничего не было перемещено или украдено. Происходило что-то очень странное, и полицейские обратились к человеку, обнаружившему тело Бенни, Саре Эванс. У нее была важная информация, из-за которой это дело превратилось в сложную загадку. «Вы увидели, что задняя дверь открыта?» «Нет, когда я вернулась в 11:30, дверь была заперта». «Хорошо. Когда я позвонила вам, когда вернулась, входная дверь была открыта». «Хорошо, значит, вы были здесь сегодня утром в 11:30 и разговаривали с ним?» «Нет, я его не видела. Я думала, он с 3 часов дремал». «А когда вы вернулись в 13:00, обнаружили, что дверь открыта?» «Да, она была не заперта». «Хорошо. Задняя дверь тоже была открыта». «Он обычно держит двери запертыми?» «Да. Закрывает и ложится спать, а утром, когда встает, открывает». «Когда вы пришли, собака была на улице?» «Нет, внутри». «Хорошо. Он был там, когда я вошла в дверь. И я поняла это, когда увидела стойку и собаку в кресле». Детективы спросили Сару, может ли она вспомнить кого-нибудь, у кого были проблемы с Бенни. Тогда она упомянула двух братьев, Джастина и Джонни, которых часто видели у Бенни в гостях. По словам Сары, у них были постоянные проблемы с Бенни, и иногда они даже дрались. После последней ссоры Бенни прогнал их со своего участка с дробовиком. У Джастина были проблемы с наркотиками, и он всегда искал, как заработать. Говорят, он что-то украл у Бенни и заложил, что и стало причиной конфликта. Наркотическая зависимость, кража вещей Бенни, а также инцидент с оружием дали полиции основания считать, что у них наконец-то есть подозреваемый. Но тут Сара упоминает о подозрительном автомобиле, который заметили возле дома Бенни прямо в то время, когда он скончался. Это было здесь. Сегодня, наверное, утром и уехал. Потом вернулся. В какое время? Я не знаю, было ли это раньше сегодня утром. Вернулся и снова уехал. Он сказал, что за рулем был молодой белый парень. Кто это сказал? Один парень, о котором я не могу вам рассказать, потому что у него неприятности. На него есть ордера, понимаете? Хорошо, и за что же он получил ордер? Понятия не имею, поэтому я просто сообщаю вам информацию, которую мне дали. Ладно. Это кажется важной информацией, но единственный парень, который это видел, в буквальном смысле слова скрывается от полиции с непогашенными ордерами. Итак, офицер пытается выяснить, может ли он заключить сделку. Ладно, вот что. К нам едет детектив. Я понимаю, что у него есть ордера. Если есть возможность, мы можем гарантировать, что не арестуем его. Вы можете пойти и спросить его, захочет ли он тогда с нами поговорить. Беглец вряд ли согласился бы на подобную сделку, но поскольку Бенни был таким милым и уважаемым в округе парнем, он выходит, чтобы рассказать копам все, что знает. Как дела, ребят? Как сам? Я был на крыльце дома родителей и увидел этот золотистый хаммер в старом стиле. Большой хаммер. Быстро уехал отсюда. Я не слышал никаких звуков, вроде выстрелов или чего-то еще, но... Когда это было? 10:30, 11:00, может, в 12. Хорошо. Что-то вроде того. Я был здесь в 11:30. Ладно, было около 10:30, вроде того. То есть между 10:30 и 11:30. Потом я услышал, как она что-то кричит, и все это случилось. Вы никогда не видели эту машину поблизости? Может, заметили, кто водитель? Белый мужчина. Хорошо. Светловолосый, короткие волосы. Вроде вашей стрижки. Я бы сказал, где-то от 20 до 30 лет он выскочил из-за угла так быстро, что шины завизжали. Я подумал, какого черта? Если машина появилась около 12, это как раз между двумя визитами Сары в дом Бенни. То есть в то время, когда Бенни был убит. Если учесть, как ехала машина, то и впрямь кажется, что этот хаммер как-то связан с убийством. Осталось выяснить, кто был за рулем. По счастливой случайности... Сосед услышал разговор и сообщил полиции, что знает человека, который ездит на таком же хаммере. К сожалению, он не знает его настоящего имени, только прозвище – Джейберт. Вы предполагаете, что это Джейберт, верно? Ездит на хаммере? Да. Вы не знаете? Верно, я на 100% не уверен, но знаю, что много раз видел его на этом... Хаммере? Да, хаммере. Какого цвета? Пыльный, пыльно-золотой, вроде того. То есть вы видели Джея Бёрда за рулем этого золотистого хаммера? Да, раньше. Похоже, Джей Бёрд может быть главным подозреваемым, но никто из присутствующих не может назвать его настоящее имя. Но прежде чем удается это выяснить, появляется четвертый подозреваемый. И это последний человек, которого все ожидали увидеть. Это дочь Бенни Патриция, и едва появившись на месте преступления, она, похоже, уже решила, кто на самом деле убийца. Это его дочь. Я не знаю, но он скончался, но... Вы говорили с этой сукой? Скажу прямо, эта женщина оплачивала его счета. Она брала все его деньги и не платила по счетам. Так что счет за газ я еще не оплатила. Я не могу это оплатить, потому что она не отдает ему счета. Она оставляет их себе. Она пишет на квитанциях, сколько она должна была заплатить, а не то, что она заплатила на самом деле. И это продолжается уже более 3 месяцев. У него никогда не было счета, который он не оплатил бы полностью, пока эта женщина с соседней улицы не решила, что поможет ему. И она берет его деньги, чтобы тратить их на наркотики. Верно, она говорит о Саре. Очевидно, с тех пор, как она взяла на себя оплату счетов Бенни, все они либо были просрочены, либо недоплачивались. Патриция уверена, что таким образом она крадет у Бенни деньги и считает, что она могла украсть еще больше. И лучше бы его деньги все еще были там, потому что я точно знаю, где они. Где? В шкафчике на кухне, в кофейной чашке. Я могу зайти? Да. Да, тела там больше нет. Я сейчас вернусь. Они были в таком же контейнере. Он пустой. Они были там? Нет, в таком же контейнере. Как Фолджерс? Да. А где он их хранил? Вот здесь. Значит, тот, кто это сделал, точно знал, где спрятаны деньги. И она, и Джонни подходят. Эти двое подозреваемые. Говорю вам, больше некому. Эти двое. Все начинает вставать на свои места. Теперь понятно, почему шкафы были распахнуты настежь. Тот, кто убил Бенни, искал деньги. И это далеко не самое большое откровение, которое ожидает копов. Даже близко. На данный момент у них 4 подозреваемых, и любой из них может оказаться убийцей. На допрос каждого может уйти несколько дней, но с каждым часом убийца все ближе к тому, чтобы найти следующую жертву. К счастью, после разговора еще с одним соседом они получили важную информацию, которая немного сократила их поиски и направила их в сторону конкретного человека. Им удалось выяснить, что у Джастина, одного из находившихся под подозрением братьев, было прозвище «Джейберт». Деньги, пистолет, наркотики, хаммер – все сходилось, и копы решили, что это определенно может быть их убийца. Поэтому, чтобы получить всю возможную информацию, они начали с допроса его брата, Джонни, чтобы, когда они доберутся до Джастина, им не составило труда добиться от него признания. Аудиоинтервью с Джонни. «Днем я водил туда свою собаку, чтобы он увиделся с ней. Мы с женой отвезли ее. Я привел собаку на пару минут, чтобы он мог ее погладить. Он на что-то разозлился, и мы ушли». «На что он разозлился?» «Из-за его маленькой собачки. Он не любит других собак, понимаете? Боится, что его собаку съедят. Вы часто навещаете его?» «Да, почти каждый день хожу пить с ним пиво». «Значит, в последний раз вы видели его вчера около 7:30 вечера?» «Да, и что все это значит? Он умер». «Да ты издеваешься, чувак!» «Нет». «Боже мой. Я должен зайти туда». Полицейские сочли такую реакцию искренней и, поговорив с ним еще, убедились, что Джонни ничего не знал о преступлении. Но это не значит, что его брат невиновен. На самом деле то, что Джонни собирается сказать, вызывает у копов еще больше подозрений. Кто такой Джастин? Брат. Он мог увидеть его позже, чем вы? Нет, он не часто там бывает. Если кто-то скажет, что видел его там, это будет неправдой? Не знаю. Когда я прихожу туда, брата там нет. Обычно Джонни и Джастин ходили навестить Бенни каждое утро последние 3 года, с тех пор, как умерла его жена. Джонни не может объяснить, зачем Джастину было приезжать туда так рано, особенно одному, не предупредив его. Джонни даже смог рассказать несколько дополнительных подробностей об их недавней ссоре, доказав копам, насколько напряженными стали отношения между ними. Он сказал: «Слушай, убирайся из моего дома и никогда не возвращайся». Говорит: «Я 4-5 раз одалживал тебе на твою наркоманскую хрень. Я получаю пособие и не могу просто давать все время деньги». Он физически толкнул его? О, да. К этому моменту полицейские услышали все, что хотели. Спустя 19 часов им удалось разыскать Джастина и доставить его на допрос. Джастина оставили в комнате для допросов примерно на 45 минут, прежде чем начать допрос. Эта тактика была использована, помимо прочего, чтобы Джастин чувствовал себя как можно более неловко. «Привет, Джастин. Ты арестован по тем ордерам, о которых мы говорили. На тебе 4 ордера. Откуда ты его знаешь? Какие у вас отношения? Можешь рассказать нам об этом?
Мой брат, ну, он был мне как отчим, если честно.
Как это?
Ну, мог махнуть рукой, дать мне доллар, сигарету, еду какую-то. Понимаешь, о чем я? Я жил рядом с ним 4 или 5 месяцев. Даже если у меня был ордер, я срок свой отсидел, все по закону. Понимаешь, да?
Если ты спрашиваешь, убил ли я его, нет, не убивал. С точки зрения Джастина все выглядит довольно просто. Он точно так же хорошо отзывается о Бенни и не выглядит напряженным или встревоженным из-за того, что находится здесь. Он наклоняется к детективу вместо того, чтобы инстинктивно отстраниться, поддерживает зрительный контакт, когда может, и его тон кажется обдуманным и искренним. Он ведет себя спокойно, как будто просто пытается дать детективам то, что им нужно, и убраться оттуда. Но, к сожалению, недостаточно просто сказать, что ты не убивал человека, и полицейские решают предъявить ему улики, которые собрали против него. Мы поговорили со всеми соседями, кроме одного человека, которому, по их словам, он запретил появляться в доме.
Это был я.
Да. Это из-за денег или из-за чего?
Да, из-за денег, но... слушай, я был у него дома, ну, про которого я тебе говорил, с кем пиво пил. Мне приспичило в туалет по-большому, понимаешь? А он мне говорит, иди, мол, сходи по-большому на улицу.
Он что-то говорил про ружье?
Да, говорил, сказал моему брату, типа... Я, мол, возьму дробовик и всажу пару веток ему в задницу. Прям так и сказал брату моему. Но с деньгами у него никогда проблем не было. Всегда давал без вопросов, из кармана доставал. Он был нормальный мужик, я к нему как к отцу относился.
Джастину запретили появляться в доме, и была ссора из-за денег. Но не похоже, чтобы он обижался на Бенни. Детективам это кажется странным. Все признаки указывали на то, что убийцей является Джастин. Но теперь кажется, что у него вообще не было проблем с Бенни. Но у них все еще есть главная улика. Его Хаммер видели у дома Бенни в утро убийства. Это должно значить, что он все это время лгал, верно?
Вы водите или водили Хаммер?
Хаммер?
Да, когда-нибудь водили Хаммер?
Нет. Вы когда-нибудь работали на Хаммере?
Никогда. Хотел бы я иметь чертов Хаммер.
Ты должен был ему деньги?
Нет.
Если вы посмотрите любой допрос, где подозреваемому предъявляют веские доказательства, его реакция будет очень жесткой и короткой. Они сразу все отрицают и объясняют, почему это невозможно, не показывая ни капли эмоций. Джастин – бывший заключенный, который работает разнорабочим, переезжая с места на место. Ему не нужно объяснять, почему у него нет внедорожника за 40 тысяч долларов. Его выражение лица, когда ему задают вопрос, а также то, как он смеется и шутит на эту тему, достаточно, чтобы детективы поняли – он говорит правду. Они все еще не хотели полностью исключать его из числа подозреваемых, но решили, что если он и не убийца, то, по крайней мере, может им помочь. Поэтому они спросили, кто, по его мнению, мог быть виновен в этом. И его ответ был о человеке, с которым они были очень хорошо знакомы. Сара. Она знала. Она брала банковские карты, ездила в банк, получала продовольственные талоны. Мой брат мне недавно по телефону рассказывал. И он думает, что она может быть замешана. Так что, если бы я должен был кого-то назвать, я бы точно проверил ее. Конечно, он говорит о Саре и обвиняет ее в том же, в чем ранее Патриция. И, кстати, Джон тоже упоминал это в своем интервью ранее в тот же день. У кого-нибудь в том районе были с ним проблемы или неприятности?
Да, как ее там, в конце улицы.
Кто это?
Черт, забыл ее имя. Она живет в конце дороги. Она приходила к нему, брала деньги на счета, ходила в магазин на углу, должна была оплачивать все его счета. А потом выяснилось, что она платила не полную сумму, а только половину. Я однажды зашел туда, он сказал, после всего, что я сделал для этой суки, они помирились? Нет, он сказал, слушай, ты воровка, проваливай из моего дома и не проси у меня больше ни цента.
Полицейские быстро начинают понимать, что Сара не такой уж замечательный и надежный член сообщества, за которого ее принимали. Уже 3 человека утверждают, что она пользовалась доверием Бенни, чтобы украсть его деньги, и все говорят, что она может быть убийцей. К тому же она единственный человек, который знал о его тайнике с деньгами в банке из-под кофе. Все становится очень сложным, и копы работают без устали уже несколько дней. Проблема в том, что чем дольше длится расследование, тем дольше убийца будет на свободе. А значит, тем выше шансы, что он убьет снова. И вот, спустя 6 дней после убийства, Бенни детективы вызывают Сару на допрос. Критически важно было либо поймать убийцу прямо сейчас, либо получить новую информацию, которая приведет их к нему. В противном случае, они останутся без подозреваемых, без зацепок и с убийцей на свободе. «Мы знаем, что вы звонили в 911, у нас есть запись. Давайте об этом подумаем. Мы понимаем, что вы оплачивали его счета».
«Угу.
Расскажите об этом». «Ну вот из-за этого у нас и был конфликт. Я взяла его счет. Мне нужно было заплатить $40, а он сказал: „Я не помню“. Я вернула ему эти $40. Вот почему я все еще была рядом. Мы помирились, да». Во время допроса, как и Джастин, Сара не отрицает конфликта и полностью признает, что брала деньги у Бенни, чтобы оплатить его счета. Но, как она утверждает, они снова помирились и стали друзьями. Однако на этот раз детективы не верят в это, тем более, когда на кону стоит так много. «Мы слышим две разные версии. То, что вы нам говорите, и что говорят его дочь и его лучший друг. Нам известно, что он запретил вам приходить к нему домой. Не хотел, чтобы вы занимались его счетами или чем-то подобным. Даже владелец магазина позвонил ему и сказал: „Она вас обманывает“». «Нет». «То есть вы утверждаете, что это неправда?» «Это неправда. Совсем неправда. Я пришла туда только тогда, когда у меня были эти $40, чтобы отдать их». Сара говорит, что взяла у Бенни всего $40 и даже вернула их. Просто все раздули, потому что она не смогла связаться с Патрицией и Джонни, чтобы оправдаться. Это подозрительно, но детективы не собираются больше ничего от нее добиваться, поэтому они решают задать ей еще несколько вопросов. Обычно они не приводят к раскрытию дела, но в этот раз один из ответов серьезно заинтересовал их. «Там есть женщина, которая курит, у нее длинные волосы с проседью. Это не ваша, позвольте спросить, это не ваша дочь?»
«Моя дочь, да».
«Да, ваша дочь. Она не живет с вами?»
«Нет».
«У вас есть другие дети?»
«Да».
«А кто-то из них живет с вами?»
«Нет».
Аудиозапись, полученная нами из полицейского управления, цензурирована, но Сара рассказывает полицейским о другом своем ребенке по имени Джейсон, парне, который только что вышел из тюрьмы.
«Где-то там он вышел из тюрьмы, это все, что я знаю».
«Когда он вышел?»
«В сентябре».
«А за что он сидел?»
«За ограбление».
«Ваш сын мог бы совершить что-то подобное?»
«О боже, я молюсь, чтобы нет. Нет, я молюсь, чтобы нет».
По словам детективов, когда они задали этот вопрос, Сара напряглась и стала крайне закрытой. Она резко вдохнула, и ее тело дернулось, когда они заговорили о такой возможности. С точки зрения детективов, намеренно или нет, она только что сказала, что такая возможность существует. На этом они сосредоточились, и все это имеет смысл. Она знала о кофейной банке, полной денег. А что, если она случайно упомянула об этом Джейсону? Он только что вышел из тюрьмы за ограбление, и было бы логично, если бы он увидел в Бенни легкую цель и решил украсть его деньги. Это могло бы объяснить и Хаммер, хорошая машина, которую Джейсон мог угнать, чтобы быстро скрыться с места преступления. За Джейсоном сразу же началась охота, но как бы они ни старались, выследить его так и не смогли. Но тут всплыла новая информация. Информация, которая изменит все. Один из заключенных тюрьмы, в которой сидел Джейсон, связался с полицией, узнав о преступлении, и заявил, что знает, кто преступник, и пообещал рассказать об этом. «Итак, вы сообщили одному из помощников шерифа, что у вас есть информация об убийстве. Это про старика, которого зарезали?»
«Ага».
«Да, его мать нашла тело, а потом я услышал, как они с матерью спорили по телефону о том, что это не должно было зайти так далеко. Потому что она всегда, заходя в дом, брала столько, что ей хватало на годы. И все в округе знают, что они делали. Просто никто об этом не говорит. Не знаю, почему». Заключенный сказал, что слышал, как Джейсон и Сара говорили об убийстве по телефону, когда Джейсон думал, что тот уже повесил трубку. У копов теперь не оставалось сомнений, кто их новый главный подозреваемый. К этому моменту, вероятно, у Джейсона заканчивались деньги.
Им нужно было найти его как можно скорее, пока он не успел убить снова. Но, к сожалению, они уже опоздали.
Полиция и пожарная служба Экрона.
Привет, меня зовут Джордж Бейлис. Я сейчас во Флориде, но мой отец все еще в Экроне. Мы не можем связаться с ним, и некоторые его соседи тоже связались со мной и сказали, что не видели его с субботы. Говорят, там были какие-то незнакомые люди. Хорошо, мы примем это к сведению и отправим кого-нибудь проверить. Потом свяжемся с вами.
Полиция быстро отправилась проверить отца Джорджа, Гэри Беллиса. Прибыв на место, они постучали в парадную дверь и, не получив ответа, проникли внутрь через черный ход.
Гэри! Полиция Экрона! Гэри! Это полиция Экрона! Гэри!
В четверг, 21 мая, Гэри Беллис был найден мертвым. Было очевидно, что он был мертв уже несколько дней, и из-за множества ножевых ранений смерть была классифицирована как убийство. Расследование дало очень мало информации, за исключением того факта, что машина Гэри пропала с подъездной дорожки. Тогда они начали опрашивать соседей, чтобы выяснить, не знают ли они чего-нибудь о случившемся.
«Кто там?»
«Полиция Экрона. Можно поговорить с вами пару секунд о вашем соседе? Когда вы видели его в последний раз?»
«Пару дней назад. Кто-то был с ним?»
«Он зашел сюда, постучал в дверь. Что он сказал?»
«Пришел, чтобы нарвать цветов с участка. Фиолетовые? Моя сирень. С ним кто-нибудь был?»
«Нет, он пришел один. Во вторник у него была машина?»
«Не помню. Я была дома».
«Понятно. Вы знаете, какая у него машина?»
«Синий универсал. Типа Субару?»
«Да. Кто-то еще живет здесь, кто мог бы его видеть?»
«Только мои дети живут со мной».
«Привет, как дела? Вы не видели своего соседа в последнее время?»
«Гэри?»
«Да. Нет, последний раз видел его 3-4 дня назад. Машина была там, когда он приходил за цветами, помните?»
«Машины не было уже неделю».
«Неделю? Не хотите выйти на секунду?»
«Значит, Гэри умер».
«Что?»
«И это выглядит подозрительно, поэтому я задаю вам эти вопросы. Он никого не упоминал?»
«Вы никого не видели, не слышали никаких ссор?»
«Нет».
«Значит, возможно, это кто-то, кто уже бывал здесь раньше».
«Странно, что машина Гэри не стояла у дома больше недели, особенно учитывая, что он все еще был дома. Возможно, эта семья что-то путает, но полицейские получили точно такую же информацию от других соседей».
«Здравствуйте, сэр.
Привет.
Извините, что беспокою так поздно.
Вы не беспокоите.
Хорошо, вы знакомы с пожилым мужчиной, который живет в синем доме напротив?»
«Да, это Гэри».
«Гэри?»
«Да, извините».
«Дженни?
Дженни!
Эй, Дженни, они хотят знать, знакомы ли мы с Гэри».
«Что?»
«Это наш сосед. Она раньше ему помогала. Присматривала за его женой».
«Когда вы видели Гэри в последний раз?»
«Пару дней назад».
«Пару дней?»
«Да, он косил траву.
Вы помните, какой это был день?»
«Это было
в четверг?»
«Прошлый вторник».
«Да, вторник.
Наверное, не раньше понедельника».
«Понедельник?»
«Да,
но он всегда косит траву».
«Да?
Он часто косит траву?»
«А что, что-то случилось с Гэри или...»
«Мы расследуем инцидент, произошедший там».
«О, хорошо. Хорошо». Проблема заключалась в том, что ни один из соседей не мог сказать копам, кто мог водить эту машину. Гэри действительно иногда принимал гостей, но они никогда не использовали его машину. Если копы смогут выяснить, где находится автомобиль и кто его забрал, то, скорее всего, они найдут убийцу. Именно тогда они поговорили с этой парой, которая заявила, что недавно видела нового человека возле его дома.
«Простите, к вам никто не заходил поговорить?»
«Нет, нет».
«Хорошо.
Знаете, я вчера вызывал полицию, но они даже не захотели ехать».
«Зачем вы вызывали их вчера?»
«Потому что я не видел его с субботы. Это не в его духе уехать из города и ничего мне не сказать».
«Вы не видели его с субботы?»
«Пойдите туда, там никто не открывает дверь».
«В субботу он косил траву?»
«Да».
«Вы раньше видели этого парня с тростью?»
«Нет, нет, никогда его раньше не видел. Он был белым или черным?»
«Белый».
«Вы сказали, это был молодой парень?»
«Да».
«Его машины там не было?»
«Нет, ее не было с воскресенья».
«Ее не было всю неделю».
«Хорошо».
Но вскоре копы смогли восстановить картину произошедшего. Оказалось, что Гэри никогда не был в этой машине с другим человеком. Когда его машина в последний раз выехала с подъездной дорожки, Гэри уже был мертв. Но теперь у них хотя бы было описание предполагаемого убийцы. И что еще лучше, вскоре копы получили сообщение, что его машина попала на камеру видеонаблюдения на заправке. К сожалению, качество камеры было слишком плохим, чтобы точно определить личность, но теперь копы были уверены, если найдут эту машину, найдут и убийцу Гэри. Но оказалось, что кто-то уже сделал это за них. Неназванный свидетель заявил, что видел ту самую машину и точно знает, кому она теперь принадлежит. Джейсон зашел. В субботу утром собирался помочь мне работать над домом, над которым я работаю. Вы знаете фамилию Джейсона? Шокли или... Черт, даже не знаю, как произносится. Ну, что-то вроде этого. Так или иначе, зашел ко мне, но мне нужно было сходить в магазин инструментов. Я сказал ему, я должен сходить в магазин. Он говорит, я тебя отвезу. Я сказал, Джейсон, я не сяду в угнанную тачку. Я спросил, эта машина в угоне? Он ответил, нет, машина не угнана, дядя Уиллет, я бы с тобой так не поступил. Машина, о которой говорит этот человек, Субару Гэри. Но что еще важнее, он только что назвал имя человека, который, по их мнению, убил Бенни. Джейсон Шокли. Это был шокирующий прорыв в обоих делах. Они не только практически раскрыли убийство Гэри, но и вышли на след Джейсона. И теперь у них больше улик, чем когда-либо, чтобы попытаться его выследить. Они также заметили, что у Гэри украли кредитные карты, и история этого парня как нельзя лучше подходит к этому делу. Он сказал, мой друг дал мне ее покататься, а сам уехал во Флориду. Он дал мне кредитную карту, попросил заправлять машину и купить сигарет или что-нибудь поесть, если надо. Я не поверил, но он сказал, нет, дядя Уилли, клянусь. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому детективы попросили свидетеля опознать Джейсона по фотографии, и он сразу указал на него. Теперь Джейсон стал подозреваемым в двойном убийстве, и два городских расследования слились в одно. Каждый офицер и детектив в районе понимали, что нельзя позволить Джейсону снова убить. Им нужно было действовать быстро и выследить его. Именно тогда полицейские получили последний телефонный звонок. На этот раз от Сары Эванс, матери Джейсона. Понимая, насколько он может быть опасен, она решила выдать собственного сына и сообщила полиции адрес его убежища. «Нет, он белый парень. Это его квартира». «Какая из них пустует? Это? Какой дом?» «Второй, тот, что справа, 1887. Можно пройти через черный ход? Не знаю». «Давайте». «4-6, 4-6, 4-6». «Осторожно, там мусор». Дом был заброшен, заколочен и грязен. Неизвестно, был ли кто-нибудь внутри, но полицейские должны были быть предельно бдительными, так как знали, что Джейсон может быть вооружен. Осмотрев первый этаж, они всей группой двинулись наверх, пытаясь выяснить, где прячется Джейсон. Только одна дверь на этаже была полностью закрыта, а все остальные комнаты были пусты. Именно здесь, по их мнению, находится Джейсон. Проблема в том, что они уже успели наделать много шума, и кто бы ни находился за дверью, он может быть готов. Поэтому они решают ворваться внутрь.
«Руки, ублюдок, руки! Руки! Не двигайся! Перевернись и положи их на голову! Ляг на живот! Руки за спину, давай!»
«Да, сэр.
Поторопись, Джейсон!»
Возьми нож. В доме есть кто-то еще?
Нет, сэр.
У тебя есть что-то незаконное, кроме ножа?
Нет.
Хорошо, встань. У тебя есть обувь, приятель?
Да, есть.
Где твои ботинки?
Там, под одеялом.
Хочешь обыскать его, встряхнуть?
Да.
Сколько тебе лет, парень?
30.
Я помню тебя ребенком там, на Джонсон-блок.
Да.
Она заколочена, или ты можешь открыть, Джейсон?
Нет, я всегда влезаю через окно.
Ты там?
Да, я здесь.
Вот, он идет.
Хорошо.
Осторожно, головой не задень. Не думаю, что они вообще знают. Да, нам нужно убираться отсюда. Давай, чувак.
Как они и надеялись, Джейсона нашли лежащим среди хлама и мусора на втором этаже, пытавшегося спрятаться от тех, кто только что надел на него наручники. К счастью, он не оказал сопротивления, и беглый осмотр дома подтвердил, что он здесь единственный человек. Среди мусора на полу полицейские нашли несколько ножей и кредитную карту Гэри Беллиса. После 6 недель расследования они, наконец, поймали его. Его вывели из дома и посадили в патрульную машину. Но все еще оставалась одна проблема. У них не было доказательств, что именно он убил Бенни несколько недель назад. Конечно, связь странная, и несколько человек обвиняли его, но ничего конкретного не было. Именно это копы хотели изменить в комнате для допросов, чтобы принести покой семье Бенни через несколько месяцев после его смерти. Помните, Джейсон, скорее всего, не в курсе того, что именно известно копам. Все, что он знает, это что его арестовали и допрашивают. Возможно, он даже думает, что они не знают об убийствах и что ему все сойдет с рук. Откуда ты знаешь Гэри Беллиса?
Как я уже сказал, мой кузен жил рядом. Моя мама часто ходила помогать ему. Он рассказывал мне, как ненавидит Дональда Трампа и все такое.
Он сторонник Байдена?
Чувак, он странный, настоящий персонаж.
Я спросил его, сможет ли он одолжить мне свою машину, чтобы я мог ездить на работу.
Хорошо.
Он засомневался, понимаете? Ну, типа он не любит давать свою машину кому попало.
Понятно.
Он сказал: «Я хочу видеть тебя успешным. Я знаю, что ты только что вышел из тюрьмы. И как давно у тебя его машина?»
«Она у меня уже несколько дней».
«А как давно ты его знаешь?»
«Я знаю Гэри почти 9 лет».
«Ого, значит, вы давно знакомы?»
«Я иногда ночевал у него».
«Значит, ты бывал в доме?»
«Да, да».
«Хорошо». Все до этого момента в основном правда. Он действительно знал Гэри и недавно проводил с ним время. Но помните, его нашли с украденными кредитными картами Гэри в его угнанной машине всего через несколько дней после убийства. Это будет классический допрос, где детективам придется уличить его во лжи, чтобы выведать правду. И они собираются начать этот процесс немедленно. Джейсон, расскажи мне, что случилось.
Что значит «расскажи, что случилось»?
Есть люди в округе, которые видели вас с ним вместе. Он умер примерно в то же время, когда ты с ним виделся. У него пропала машина и кредитные карты. Ты должен рассказать мне, что случилось. Я же сказал, он дал мне свою машину для работы. Почему его соседи, сын и все остальные говорят, что он никогда никому не дает свою машину? Все так говорят. Ну, тогда они врут.
Послушай, я просто постучал в наружную дверь. Запах аж с тротуара чувствуется. Он утверждает, что Гэри дал ему свою машину для работы, а кредитные карты, оставленные в машине, использовал только для покупки сигарет. Но копы явно ему не верят. На самом деле, весь этот допрос скорее формальность. У них гораздо больше улик по этому преступлению, чем по убийству Бенни, поэтому их план – добиться от него признания об убийстве Гэри, чтобы признание в убийстве Бенни казалось меньшей проблемой. Это кажется умной стратегией, но она не сработает, если Джейсон просто откажется признаваться. Согласись, довольно странно, что ты последний, кто видел его живым. И теперь он мертв. Да, да, я тоже считаю это странным. Я понимаю вашу позицию. В то же время я не какой-то чертов убийца. Это не то, что я делаю, мужик. Иногда это происходит незапланированно. Люди могут просто поссориться. Нет, 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 нет. Любой, кто меня знает, скажет, что я этим не занимаюсь. И что? Я курю чертов крэк. Я курю крэк с 11 лет. Но черта с два я буду делать такую глупость. Хорошо. Вообще. Если бы ты был присяжным... Я услышал твою историю о человеке, который дал тебе свою машину. Хотя известно, что он никогда ее никому не дает. Его семья говорит об этом, соседи говорят. Потому что если ты не поможешь себе, это может закончиться для тебя очень плохо. После столкновения с холодными фактами в Джейсоне что-то изменилось. Он потерял уверенность, начал нервно теребить руки, пытаясь отвлечься. Он избегает зрительного контакта с детективом, как только может. Смотрит вниз, на стол, на потолок или даже на стену рядом с собой. Он выглядит почти пристыженным. И это не иллюзия. Обратите внимание на его следующее действие, ведь это начало поразительного признания. Даже если ты сделал что-то не так и признаешься, судья примет это во внимание, твое раскаяние. Выключи эту чертову запись. Ты хочешь, чтобы я выключил? Стоп. Сотри первую. Я ничего не сотру. Сотри первую. Я ничего не сотру. Это улика. Я не могу сделать оба варианта. Если ты сотрешь, я скажу. Если ты сотрешь первую запись, я расскажу, что на самом деле произошло. Вот, она выключена. Джейсон думает, что этот диктофон — единственное устройство, записывающее его слова. Он не понимает, что камера в углу также имеет встроенный микрофон. Теперь, когда диктофон выключен, он думает, что может говорить все, что хочет. Он там пьет свою дрянь, говорит чушь. Кажется, моя мама заняла у него $20. Он говорил мне купить всякие вещи, и потом... Я очень защищаю свою маму. Хорошо, я понимаю. Я до смерти люблю маму. Он продолжал нести чушь о моей маме. Я попросил его: «Гэри, пожалуйста, прекрати». Я сказал: «Знаешь что, мне пора». Я встал, чтобы уйти, и он бросил в меня свою чашку. В ней было вино, и он бросил ее в меня. Потом он схватил нож, и я толкнул его. Он уронил нож, и я поднял его. «Куда ты дел оружие?» «Обратно в его кресло». Он сказал, что застрелит меня. И когда потянулся за ним, я ударил его ножом. Я убил его. Я был так напуган. Это было классическое признание, и копы отлично справились, помогая ему пройти через это и чувствовать себя комфортно. Дело в том, что они знают. Это все еще не вся правда. Но пока этого достаточно. Они смогут опровергнуть его историю о самообороне позже в суде. Главное, что он признался, пусть и частично. Теперь они могут переключиться на убийство Бенни, но он не сделает это так же легко. Мы, скорее всего, докажем, что это ты убил Бенни. Нет, потому что я не убивал Бенни. И тебе определенно грозит уголовное дело. Мне грозит наказание за убийство человека, которого я не убивал. Ты рассказал нам про Гэри. Психологический профиль говорит, что эти два дела как отражение друг друга. Нет, вы лжете, говоря, что эти случаи похожи.
Несмотря на то, что его только что вынудили признаться в убийстве, Джейсон вдруг решил, что он самый умный человек в комнате. Дела почти в точности повторяют друг друга, но Джейсон думает, что сможет избежать ответственности хотя бы за одно из них. Но он глубоко ошибается.
«Вот еще что, ты только что сказал, что рылся в брюках Гэри.
В брюках Бенни ты тоже рылся, потому что, знаешь, все знали, что у него в кармане было $700.
Этого я не знал.
Все знали.
Все знали.
Я не знал, Бенни никогда не вытаскивал деньги передо мной.
Я не говорил об этом. Большинство матерей думают, нет, мой ребенок никогда бы так не сделал.
Нет, она точно знает, что я не делал этого с Бенни.
Я не говорю о Бенни. Я просто говорю, что твоя мама сидит и думает, неужели мой сын мог?
Нет, она этого не сделала.
Ну, мы поговорили с твоей мамой.
Нет, она этого не сделала.
Мы поговорили с твоей мамой.
Она в шоке.
И когда я спросил ее, думает ли она, что это сделал ты, это было не «черт возьми, нет», это было «боже мой, надеюсь, что нет».
Джейсон, ты понимаешь, к чему я клоню?
Послушайте меня, ладно.
Я уже рассказал тебе о чертовом Гэри, братан, но эта история с Бенни, это не я.
И несмотря на все давление, которое оказывали на него копы, он придерживался этой версии. Казалось, он думал, что, возможно, сможет убедить присяжных в одном случае самозащиты, но сразу два казались слишком подозрительными. Однако это уже не имело значения. Копы были уверены, что точно знают, что произошло. Джейсон знал Бенни через свою мать и слышал о кофейной банке с наличными. Однажды утром он вломился в дом, чтобы украсть деньги, случайно разбудив Бенни. Они начали драться, и Джейсон, опасаясь, что тот вызовет полицию, нанес ему несколько ударов ножом. В конце концов, Бенни выполз в коридор, где истек кровью. Они также начали отвергать его версию об убийстве Гэри. Они считали, что это не было никакой формой самозащиты, а на самом деле все сводилось к простому конфликту. Джейсон впал в необъяснимую ярость после того, как Гэри отказался дать ему машину. В гневе он толкнул Гэри на землю и убил тем же способом, после чего украл его кредитные карты и скрылся на его машине. Это версии, которые обвинение представило присяжным. И, как и ожидалось, они им поверили. Только одному человеку было предъявлено обвинение в убийстве Бенни Кинга и Гэри Беллиса. Джастина, Джонни и Сару признали невиновными. Но Джейсону повезло меньше. В 2022 году он был признан виновным в обоих убийствах и приговорен к пожизненному заключению. Если вам интересно посмотреть наши расширенные 2-4-часовые репортажи об этих делах, не забудьте перейти на нашу страницу Patreon по ссылке в описании.